Светлые люди Верхневолжья.
Здравствуйте, у микрофона Ольга Королева. Вы слушаете программу «Светлые люди Верхневолжья». В ней мы беседуем с руководителями общественных и благотворительных организаций, волонтерами, священниками, словом, всеми теми людьми, которые меняют Тверскую землю к лучшему. И наш сегодняшний гость Ирина Валерьевна Мальцева, председатель Тверской региональной общественной организации «Океан звуков». Здравствуйте, Ирина.
Добрый день.
Я очень рада видеть вас у нас в гостях. Вы очень солнечный человек, и мы сегодня будем говорить на очень важную тему. Но начать хочу я с рассказа о вас. Расскажите о себе, да, откуда вы? Как началось ваше погружение в благотворительность?
Ну, вообще, в Тверскую область мы попали из Перми. Вообще, как
вы
бы
из Перми, да?
Да, я родилась в Перми, да. Ага. Муж военный, и мы служили вот в Тверской области Бологое 4. В 99-м году переехали сюда, в Тверь. И вот мы ждали рождения второго ребенка, и у нас родилась доченька. Но так получилось, что году мы обнаружили, что она не реагирует на звуки.
Не слышит.
Да, ну, тогда еще не понимали, думали, ну, может, вот какой-то там грипп, осложнение или что-то. Вот. Пошли обследоваться, и нам сразу же поставили вот глухоту.
Угу.
Ну, что сказать. Вот уже моей доченьке 17 лет.
Угу.
Конечно, те вот трудности, наверное, ту боль, она уже как-то заглушается, потому что ребенок растет, развивается. Да? Но в тот момент, конечно, я столкнулась со страхом, с шоком. Какое-то такое состояние было, растерянности. Но все равно у меня было в голове, вот, что я все сделаю, чтобы ребенок слышал, жил и развивался, вот как мы.
А вы стали искать информацию о том, возможно ли это? Ведь первая реакция – это всегда шок, да?
Да,
как? Почему, да?
Ну, сурдологи нам сказали, что раз ребенок глухой, значит, есть коррекционное учреждение, где дети обучаются жестовой речи, и их язык общения – это жестовая, да, речь.
Угу.
Вот, ну, я попросила направление в Москву, и мы поехали в Центр аудиологии и слухопротезирования. И, обследовавшись еще там, ну, чтобы удостовериться, нам сказали, что вот в России есть такая операция, кохлеарная имплантация.
Так, что это?
Но она дорогостоящая, значит, государство тратит на нее 1,5 миллиона. Закупается кохлеарный имплант, который вживляется ребенку во внутреннее ухо, и ребенок начинает слышать.
То есть это такой ушной протез, он
состоит из двух внутренняя частей. Часть, внутренняя часть, да, вживляется вовнутрь, а сверху как бы мини-такой компьютер, который постоянно настраивается, и ребенка выводит на норму слуха. Ну, тогда это было, конечно, таких операций, может, год там делали 3-4, немного. А деток-то получается, что таких стали, которые рождаются именно глухие в слышащих семьях, их как бы немало.
Угу.
Вот. Но мы встали на очередь и ждали нашего часа, когда нас пригласят. Да. Вот. Конечно, врачи отговаривали, потому что сами они понимали, что какое-то вмешательство, ну, непонятно еще было.
Uh-huh.
Вот. Но мы все-таки сделали эту операцию, и получилось, что мы оказались, наверное, одни из третьих, потому что еще в области двое детей сделали.
Вы были третьи из Тверской области?
Да, да, да. Вот кто сделал эту операцию?
В Москве.
В Москве сделали эту операцию. И я тогда, ну, как бы, как родители, за соломинку, да, вот мы, uh-huh. лишь бы быстрее сделать, и все, наши трудности на этом закончатся. Но оказалось, когда мы сделали и приехали, и видим, что ничего не меняется. Ну, ребенку одели, да, вот этот речевой процессор, но ничего.
Как жить дальше, непонятно.
Как жить, да. И думали, что все уже наладится, а оказывается, что все проблемы только начинаются. И я стала, в общем-то...
Сколько ребенку было на тот момент?
Ну, на тот момент мы делали уже, как бы ребенку было уже 4 год.
4 года.
Мы около 2 лет мы ждали, прождали очереди, вот, чтобы сделать операцию. Вот, я стала, в общем-то, интересоваться, что, как реабилитация, но наши, как бы, специалисты тоже были, ну, все равно, как бы, у них был опыт работы с глухими детьми, это жестовая uh-huh. речь, это. А у нас, наша задача была ребенка поместить в речевую среду, и, в общем-то, чтобы он общался среди сверстников, и специалисты уже немножко по-другому, как бы, ну, работали. Узкие специалисты – это логопеды, сурдопедагоги, педагоги.
То есть мало ребенку просто дать возможность слышать.
Да,
он
дезориентирован.
4 года ребенок ничего не слышал, а потом вдруг он
да, да,
стал, погрузился в это и нырнул океан звуков, да, окружающий его. И что делали после?
Стала ездить, и у нас, конечно, и в Москве был опыт в Зеленограде, хороший центр был «Логотон». Вот у них уже был такой опыт наработки вот с детьми с такими. И я стала приглашать их специалистов к нам в Тверь. Ну, когда я ходила просто как мама, ну, меня так послушают и говорят, да что ты там...
Ну, не переживайте.
Я помню, как в управлении образования мне один специалист сказал, да вы что, глухого ребенка поместите в обычный сад? Вы что, с ума сошли? Ну, как бы. Я говорю, так он уже не глухой, он уже слышит, только нужно вот общение и занятия. И мне подсказали, кто-то из коллег тоже говорит, нужно объединяться, создавать общественную организацию. Я тогда тоже не знала, что это такое.
Что такое общественная организация? 17 лет назад.
Да, и сурдологи мне отправляли родители. Вот Ирина Мальцева есть в Твери, вот она там сделала операцию, она вам больше расскажет. И родители стали мне звонить. И я поняла, что родители тоже, как и я, ничего не знает, и, в общем-то...
А вы на тот момент уже были немножко в курсе, вы уже много всего прочитали, пообщались.
Ну, и читали, еще тогда и книг не было. Сейчас очень много книг, конечно, книг есть по кохлеарной имплантации, уже есть как бы, вот. И стали делать организацию, тоже не знала, как ее, чего сделали. И уже когда я приходила в органы власти, Министерство здравоохранения, какие-то учреждения, то уже как представитель общественной организации они немножко стали прислушиваться, мы стали организовывать круглые столы, какие-то совместные общения, собеседования, приглашать вот специалистов с клиник. И, в общем-то, у нас вот так наладилось такое взаимодействие, и стали обучать. И я помню, в 2010 году операцию мы сделали в 2007, а первый такой большой у нас, как обучающий семинар, произошел в 2010 году. Мы обучили где-то около 70 специалистов в Тверской области, узких как раз логопедов, да, вот, начали их обучать. И они поняли, что да, они нуждаются в новом опыте, в новом знании. Вот. И так мы стали вот проводить эти курсы обучения и реабилитацию.
А сколько на тот момент было вот мам, которые включились в процессы, как и вы хотели ребенку помогать?
Ну, тогда, вот когда я в 2009-м вот мы зарегистрировали нашу организацию, у нас тогда было 10 семей по Тверской области. Вот, на сегодняшний день это уже больше 100. Вот именно. Да, проимплантированных таких детей, да. И я помню, когда родители звонили через время, и моя дочка брала трубку, там, у нее там, алло, да. И они так говорят, а маму можно? Она говорит, мама там в магазин ушла, или мама там это. И они не верили, что ребенок уже говорит, как бы, да. То есть они говорят, ну неужели у нас так тоже будет? Ну действительно, да, теперь уже как бы все намного легче. И когда был вот эфир с Владимиром Владимировичем Путиным,
так.
Я позвонила и сказала, что почему это вот клиники только стараются сделать операцию до 3 лет детям, да? А почему не сделать, вот, если ну, как бы родители, которые хотят, или взрослые, да, вот не вживлять им кохлеарный имплант, не улучшать им качество жизни? Почему? Потому что вот как я свою дочь носила на руках, наверное, вот, пока я ее не проимплантировала. Она выходила в городе и бежала, она не слышала, как, что сзади едет машина или троллейбус, она этих звуков не слышала. И вероятность...
Это было опасно.
Да, это было опасно. И я как бы тоже вот обратилась с тем, чтобы как-то дать возможность делать эту операцию, ну, расширить как бы возраст, просто улучшить качество глухих. Вот они идут, и они безопасны, что они не попадут вот, ну, сзади, что там машина или что-то вот как бы. И сейчас, да, вот, в общем-то, делается всем. Даже вот у нас есть в нашей организации уже взрослые люди, которые были... по каким-то причинам теряют слух, потом имплантируются.
А с чем было связано то, что оперировали только маленьких детей до 3 лет?
Ну, что как бы речь
с
развивается.
С положительным эффектом или с тем, что речь развивается?
Да, вот, что речь развивается до 3 лет, как бы потом уже сложнее. Ну, вот мой опыт, вот он говорит, что в 4 года, конечно, поздно, да, но как, но если есть желание и вот силы, и мы пошли в 1 класс, еще не говорили, но понимали обращенную речь, но не говорили. И потом где-то уже, вот, наверное, 2-й, 3-й класс, ну, пошли уже простые предложения. А сейчас как бы все нормально, говорит, общается, учится в колледже после 9 класса. Ну, я про свою дочку вот как бы.
Мне ребенок недавно мой задал, дочка, вопрос. Ей 8 лет. Она смотрела какой-то ролик в интернете, подходит и говорит, мама, слушай, а те люди, которые ничего не слышат, как они разговаривают? я стала вспоминать, у меня есть очень далекие знакомые, тотально глухие и слепые. Я стала понимать, что, да, про себя подумала, что те люди, которые не слышат, они не говорят, потому что эти два центра, они связаны. Я попыталась дочери это объяснить, она что-то для себя поняла, удовлетворилась ответом и ушла. А на самом деле вы можете вот на пальцах объяснить, как развивается ребенок, когда он не слышит?
Ну, конечно, идет отставание во всем на самом деле, когда он не слышит. Они немножко в общении другие, им сложнее. Вот даже наблюдая за нашими детками, конечно, когда они начинают уже жестовый язык, это их не уже язык у глухих, да, им проще. Но все равно хочу сказать, что какой-то у них свой мир, все равно свой мир. Наши дети уже с кохлеарными имплантами, они как-то, у них больше возможностей.
Так.
А те как-то ограничены.
Там, наверное, еще вот если тотально глухой и слепой человек, там есть пальчиковая некая азбука, да, когда мы просто
дактиль,
да, можем дактиль, показать, чистый, там буковки складывать. Да. И все это очень растягивается во времени. Это не полноценное предложение. Мы не сможем бурем, мглой, небо кроет, мы не сможем им это рассказать, да, мы просто скажем, там, не знаю, случилась буря, все это не так образно и, наверное, более короткое предложение. Или не так?
Ну, вообще, знаете, я была прям вот, не хотела жестовый язык вот этот.
Ну,
вот
как пришлось бы учить?
Нет.
Вы не знаете язык?
Мы не знаем. Но хотя сейчас вот наблюдая уже за нашими детками-подросшими, можно им тоже выучить, не помешает. Потому что на самом деле, ну, язык этот, ну, для глухих людей все равно это их, как русский наш язык, вот как, да, это язык общения. И не помешает.
Но кроме тогда того, это очень развивает, мне кажется, когда обычный, нормальный человек или ребенок, когда он изучает, это как изучать чужую культуру, наверное. Да, жестовый язык, когда ты можешь, увидев человека, и помочь ему, и ты понимаешь, что вокруг его никто не понимает, ты можешь подойти и объяснить ему, что он не один, да, что вот, вот она, рядом понимающая душа.
Ну, среди наших тоже есть глухие родители, а дети проимплантированы, есть тоже такие. Мы общаемся, они пишут. И, конечно, это мой большой минус. Я тоже все время, нехватка времени. Вот если бы я знала жестовый язык, как было бы тоже вот им приятно, если я с ними так разговаривала. Да, вот. Но у меня было тогда, вот, когда я свою дочку учила, если научить жестовому языку, она и говорить не будет. Ведь им легче показать глухим деткам.
Правда?
Да, но они же ручки, дактили, жесты, для них это, ну, как вот я говорю, как русский язык. Язык
родная общения. Среда, знакомая.
Да, да, да. И поэтому старалась вот избегать всегда вот этого, чтобы вот. Сейчас вот, конечно, вот я бы за то, что вот они бы знали бы еще этот вот язык. Бывает, речевые процессоры ломаются, бывает такое, да.
И наши дети... Нужно постоянное обслуживание их, да?
Да, да, и эти дети, получается, что находятся в мире тишины, да, вот как общаться. Они учатся читать по губам, конечно, все равно у них такая специфика, визуально вот этот взгляд и по губам, да, они учатся, и когда там что-то, сел аппарат, мы где-то там бывает в дороге, да, я говорю дочке, что-то она прочитала, что-то не так, все равно она как наугад угадывает, как бы там, да, есть у них это.
Суперсила.
Да, да, суперсила. Вот. Ну, вы знаете, вот мы сколько уже тоже, у нас же сейчас в регионах много таких организаций, как наша Тверская, которая тоже занимается реабилитацией детей.
То есть вы их курируете или они сами по себе?
Мы помогаем, мы информируем, мы консультируем, мы проводим курсы реабилитации. То есть тоже приглашаем наших специалистов, которые нас ведут уже с клиник, да, приглашаем наших, которые на месте. У нас есть такие супервизии, где мы тоже, ну, как бы встречи такие, где какие-то трудности мы вместе разбираем. Да, учим их. Есть уже более опытные родители, которые тоже, ну, рассказывают только вот старших на наш путь.
О своем опыте, да?
Да, о своем опыте. То есть это идет все равно некое сопровождение. И родители уже как-то сейчас уже, хочу сказать, уже такого страха нет, вот как было раньше. Потому что мы как-то варились в своем, и я помню...
А когда... страха чего? Страха, что твой ребенок не такой, как остальные?
Да, да, да. И вот, знаете, вот я всегда провожу какие-то мероприятия, организую, вернее, да, и стараюсь, чтобы были обычные дети, братья, сестры, друзья, ну, просто обычные волонтеры очень, вот тоже вот мы очень дружим. И на каком-то вот одном мероприятии мы с волонтерами учились, проходили стажировку. У нас вот есть в 3 центра НКО, ресурсный центр, который вот обучает нас еще общественной организации. И мы тут совместно с ними что-то учились и придумали тут же вот бегом проект «Внуки Деда Мороза».
Расскажите, это очень интересно.
И вы знаете, обычно нашим детям на Новый год мы делали подарки какие-то, да, а тут получилось так, что наши дети пошли делать подарки ветеранам. Внуки Деда Мороза. То есть, ну, мы с волонтерами, там, допустим, было нас, наших деток, там, 5 человек, и там волонтеры вместе. Вот они готовят подарки.
Наших, это вы подопечных вместе.
Да.
Всех. Так.
Подарки, какие-то стихи, что-то они рисовали, там, они закупали подарки ветеранам. И вот у нас получился такой совместный вот проект, да, и когда мы приходили к ветеранам, они с нами фотографировались, обязательно одевали свои ордена, да. И вот у них так много орденов, вот, и наши так вот тоже такие вот, так вот даже не понимают, что такое. А потом выходим, я говорю, вот видите, говорю, сколько они, ветераны, прошли вот, ну, трудности, сколько вот они боролись за эту победу. Uh-huh. Вот, да, и вот каждый какой-то совершал там подвиг, да, и вот у них такие вот эти вот ордена, да. И у них, у наших детей даже вот какая-то такая гордость, что они стояли с этими, ну, ветеранами. То есть уже получается, что не им подарки, а они подарили, сделали вклад вот этим ветеранам, ну, свой вклад. Вот. И мне кажется, это очень такой хороший проект у нас получился.
Светлые люди Верхневолжья.
Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Ольга Королева, и передо мной замечательный светлый человек Ирина Мальцева, председатель Тверской региональной общественной организации «Океан звуков». Ирина, до перерыва мы начали с вами говорить о вашей акции «Внуки Деда Мороза», да, когда вы своих детей, других детей, да, не только подопечных, но и обычных детей привозили к ветеранам, и они поздравляли их накануне Нового года.
Да, накануне.
А какие еще у вас есть акции с участием детей?
Ну, у нас замечательный проект – это курс реабилитации. Мы
Что он в себя включает? Это встреча с врачами, это занятие. Насколько длительный этот процесс?
Ну, курс реабилитации обычно 10 или 2 недели вот у нас, да. И у нас, конечно, идет работа с родителями, как информирование, работа психологов, да. И в то же время занятия с детками. Ну, логопеды, сурдопедагоги, они дают во время этого курса, что нужно сейчас, в данный момент, ну, сделать ребенком, угу. Вот, на что обратить внимание. В этот же момент мы обязательно делаем какой-то совместный или презентацию о чем-то там, да. Если моя семья, то, значит, каждый готовится, и потом мы тоже вот подытоживаем. И
ведь каждый готовится, рассказывает о своей семье.
Да, о своей семье, ведь все индивидуальны в чем-то. Так. Да, вот у нас.
Дети рассказывают или взрослые?
Семья, и, конечно же, дети. Бывает, что дети уже достигли каких-то успехов. У нас же есть детки, которые занимаются бальными танцами. Uh-huh. Есть дети, которые занимаются, у нас вот мальчик Миша зацепил футболом, и он постоянно какие-то выигрывает тоже награды. Да? Потом у нас многие учатся в художественной школе. И обязательно мы готовим вот в рамках этого курса какой-нибудь танцевальный номер.
Так.
Так получилось, что моя семья, невестка, занималась тоже танцами, и она очень любит, вот, и она ставит с ними какие-то танцевальные номера. Uh-huh. И если даже бывает, обучаются у нас педагоги, наши дети потом танцуют, показывают, что вот они это, и очень нравится и детям, и специалистам, поддерживают, хлопают. И, в общем-то, наши дети не стесняются и понимают, что они, в общем-то, могут жить обычной жизнью.
Ирина, вашему фонду можно общественную организацию назвать фондом? Или это другая история?
Ну, у нас вообще не общественная организация. То есть это
а чем фонд... от благотворительного фонда отличается?
Мы не собираем деньги, мы, в общем-то, проводим мероприятия, если мы напишем какой-то грант, ну, грантовую поддержку, да. И, ну, бывает, что нам помогают люди. Ну, и, конечно, собственные средства мы все равно вкладываем. Мы понимаем, что курс реабилитации – это все равно оплата услуг специалистам, и родители тоже доплачивают за эти услуги.
Угу. Больше 10 лет общественной организации, больше 10 лет вы руководите. С какими трудностями вы сталкивались и как с ними справлялись?
Ну, знаете, каждая трудность – это практически задача, которую мы должны решить. Да? То есть получается, что вот если трудность, вот эту задачу мы сразу начинаем за нее браться, и, в общем-то, она получается не трудностью, а то есть новый этап, который шажок, который мы должны еще сделать. Но в самом начале нам, конечно, было трудно, потому что, я говорю, нас не брали ни детские сады, никуда. Мы совместно вот круглым столам, общим каким-то взаимодействием организовали группу кратковременного пребывания уже в коррекционном детском саду. И вот детки, которые только проимплантировались, они могут не только к нам, да, прийти, а пойти в коррекционный детский сад на 2 часа. Позаниматься с специалистами, и потом уже плавно они пойдут в этот детский садик.
Ну, как бы, а потом в какой момент они могут включиться, пойти в обычный детский сад, пойти в школу?
Ну, как только уже вот ребенок начинает понимать обращенную речь, мы видим, что да, специалисты уже видят и говорят, да, вот все хорошо, можно идти, и вот тогда уже они идут в массовые. Конечно, в массе им лучше, вот, допустим, если вот как нас, мы приехали в Китай, не знаем китайского языка. Да,
а
вот
вы были в Китае? Когда?
Нет, никогда не была, я просто пример перевожу. И вот нас привезли в Китай, да, и вот мы вот остались, оставили нас, а мы не знаем китайского. Но вот эта среда научит нас, да, все равно общаться. И также вот наши дети, когда попадают в массу, они слышат детей, своих сверстников, начинают реагировать и накапливать свой словарный запас. Так как обслуживание самого речевого процессора, это тоже очень дорогостоящее удовольствие. Все расходные материалы, они имеют свой срок годности. Да, и поэтому я очень благодарна губернатору Игорю Родыне. Да, получается уже 2 года, как мы выбили льготу от Министерства социальной защиты, помогает возместить расходы на приобретение покупку комплектующих к речевому процессору. И, в общем-то, эта выплата составляет 30 тысяч рублей. Это тоже большое подспорье, потому что, когда мы начинали, год семья около 100 тысяч тратила на эти расходные материалы. Да? Все-таки 30 тысяч – это хорошая поддержка. И очень важно, что
для семьи, часто многодетной семьи,
что нас услышали и что нам помогли в этом.
Расскажите про ваш проект для мам, для детей, у которых есть дети с имплантами. «Я себя слепила из того, что было». Он так называется? Да его девиз, что это?
Вы знаете...
Да, только немножко такой «я себя слепила из того, что было».
Мне кажется, на самом деле, я себе так делала. Я вообще даже не думала, что, создав организацию, консультируя родителей, что я им оказываю психологическую помощь. Вы знаете, и вот один раз я попала на семинар, как раз в рамках гранта у нас было заложено обучение, и я поехала в Санкт-Петербург. ИМАТОН есть, это хороший институт психологии. И я не понимала, что я консультирую, оказываю психологическую помощь. И потом я там училась в течение года на психолога.
У меня уже психологической помощи профессиональной.
Да, да. И, в общем-то, вот этот проект так родился, что мамы, обычно мы как, вот реабилитация, только куда-то на какие-то курсы, только к узким специалистам, о себе мы забываем. И вот такая вот рутина получается, что вот нам нужно реабилитация, дети и дети. И вот этот проект как раз был направлен на то, чтобы маме вспомнить, что она есть, отвлечь ее. Разные мы включаем, приглашаем и стилистов, проводим тренинги. И мама вспоминает о себе, и понимает, что да, жизнь продолжается, и можно уделить себе какое-то время. И если мама будет уже немножко отдохнувшая, и уже будет все лучше намного.
И более того, поможет ребенку, да?
Да, это поможет ребенку, да. И поэтому даже на курсах реабилитации, если мы приглашаем также стилистов, мы работаем с Леной Сурковой в Твери, она тоже стилист по макияжу, она уже проводит тренинги не только для мам, но и для наших девочек уже такого подросткового возраста, которые вот где-то с 13 до 18 лет.
Хотела я вас еще спросить за те 10 лет, которые вы в благотворительности, с какими стереотипами вы встречались, сталкивались ли, и как с ними боролись или не боролись?
Ну, вы знаете, я хочу сказать, что мне как-то повезло, что ли, всегда попадались, меня окружали люди, если даже в Москве или здесь, коллеги, да, благотворительные фонды, которые не проходили мимо, или советом, или какой-то помощью, и, в общем-то, я наоборот поняла, что таких людей на самом деле много, они есть, и делать благие дела, на самом деле, это очень как-то хорошо, приятно. Во всяком случае, для меня это когда что-то сделаешь, радуюсь как ребенок, что кому-то еще мы там могли помочь или не прошли мимо. И ведь а как иначе-то?
Психологи об этом много говорят, что неизбежным спутником социальных помогающих профессий является выгорание. Психологическая усталость, когда ты больше не можешь. Сталкивались ли вы с этим? Или вам незнакомо это чувство?
Постоянно.
Постоянно.
Постоянно сталкиваюсь. Но, вы знаете, вот думаю, ну все, хватит. Уже вроде как бы все вроде бы нормально, более-менее.
То есть свой долг выполнилось, сделано,
да,
можно,
да,
отдохнуть.
Ложусь спать, а утром думаю, не, надо идти дальше. Опять стою и опять берусь. И как бы понимаю, что, ну а как? Все равно появляются какие-то новые задачи, которые нужно. Вот сейчас наши дети подрастают, и уже они подросткового возраста, и у нас задача их трудоустраивать, чтобы они были полезны не только себе и своей семье, а вообще как бы нашей стране, да, и вот нужно заниматься этим, чтобы вот они были полезны, угу, и востребованы. Поэтому сейчас вот у нас тоже новый проект, мы над ним думаем, хотим сделать экспресс-пиццу, что ли, вот такую какую-то. Ну, вот им нравится всем.
Экспресс-пицца?
Ну, да, да.
Так.
И вот мы хотим, чтобы уже детки как-то тоже проходили стажировку. Но нам, конечно, еще нужно закупить оборудование.
Чтобы
вот
они научились делать пиццу, чтобы готовить научились.
Да, доставка была, чтобы вот они как-то приучались вот к такому труду и как-то... У нас же есть, кто учится на графического дизайнера, есть, ну, разные, угу, чтобы они придумали какие-то, может быть, оформления какое-то. В общем, ну, такой проект, чтобы они свои творческие возможности развивали и в то же время что-то создавали. Вот.
Это очень интересная задумка, да, потому что много кто занимается социальной реабилитацией детей с ментальными нарушениями, с слуховыми нарушениями, да, но мало кто занимается именно трудовой реабилитацией, когда недостаточно ребенка просто выдернуть из болезни, сказать, все, у тебя все хорошо, живи дальше. Самый большой, да, потом стресс, а как на работу устроиться? Вот я выучился, школа, дружелюбная среда, а как, где потом работать? Такая задумка у вас, да, будут ли еще направления, кроме кулинарного?
Профориентация, мы уже начали готовить в течение 2 лет. У нас там и швейная. Uh-huh. Вы знаете, я сейчас сама увлеклась ландшафтным дизайном, так, так как вот приходится жить в деревне, ну не приходится, вообще наслаждаемся жизнью этой. И мы тоже уже начали с моими дочерями там делать, купим балясинки, купим какие-то полочки, и раз-раз у нас уже там получилась полочка под телевизор, обувница, там что-то еще. Мне хочется тоже вот этот проект тоже воплотить, чтобы наши детки и мальчишки тоже вот как-то вот свое вот это мастерство, потому что есть кто у нас, конечно, есть детки, ну, есть такие, которые дома сидят, вот если еще какие-то плюс есть, не только глухота, а еще сопутствующие, да, чтобы вот они вот ручками своими вот этот ручной труд тоже вот что-то вот делали.
Ирина, как вы думаете, как изменится благотворительность лет через 50, может быть, 100? То, что вы делаете сейчас, будет актуально потом?
Ну, знаете, все меняется ведь. Но я думаю, будет. Почему? Потому что такие же детки рождаются, и каждый раз, ну, вот эти этапы нужно проходить. Что касается нашего узкого направления, вот когда в обычной семье рождается глухой ребенок. Думаю, что это будет актуально, но, наверное, будут уже какие-то новые возможности, потому что и сама кохлеарная имплантация – это такая современное слухопротезирование, если можно так просто сказать.
Шагнет вперед, да?
Да. То есть, я думаю, что будет. Благотворительность всегда была во все времена.
Отношение к особенным детям, да, с особыми запросами, оно будет меняться со временем?
Я думаю, будет.
Очень бы этого хотелось.
Ну, очень бы хотелось, но на самом деле уже не так, как раньше. Ну, я не знаю, мы участвуем со всеми детками вот, в различных вот, мероприятиях, проектах.
Не разделяете?
Не разделяем, да. Ну, и хотелось бы, чтобы так было. Потому что, ну что, что они с особенными возможностями. Я очень многому научилась от своих детей. У меня еще приемная, 4 года назад появилась девочка. Она подопечная моей организации. Получилось, что у нее умерли родители. И мы взяли ее в семью. Тоже ребенок с кохлеарным имплантом. Я думаю, что... Но должно меняться. Хочется, чтобы люди были добрее, потому что мы все разные. У нас у всех какие-то свои индивидуальные особенности, но, тем не менее, мы все россияне.
Ирина, у нас осталась буквально 1 минута, и еще как минимум 5 вопросов, на которые попрошу вас ответить. Попробуем устроить небольшой блиц. Попробуем?
Ну, давайте.
Что лично вас заставляет продолжать работу, заниматься благотворительностью?
Ну, хочется менять вот что-то в нашей жизни. Ну, не в нашей, а вот именно вот в жизни вот таких детей, таких семей. Поэтому, наверное, если ты можешь чем-то помочь, потому что, наверное, свой собственный опыт заставляет двигаться и делиться им, заниматься благотворительностью.
три черты характера, необходимые волонтеру?
Обязательно, я считаю, что должна быть эмпатия и сопереживание. Это вот обязательно. Ответственность и доброта, доброжелательность, наверное.
О чем вы мечтаете?
О чем я мечтаю? Я мечтаю, чтобы был центр таких детей у нас в Твери. Вот мы хотим объединиться, несколько организаций, как раз вот центр для семей с ограниченными возможностями. Но мы еще тоже думаем, но чтобы этот центр был постоянно, чтобы люди приходили не просто на реабилитацию, а также и на работу, и на консультацию, но чтобы было вот как-то вот...
Семья,
большая, да. Вот.
Пожелайте что-нибудь нашим радиослушателям.
Но мне хочется им пожелать, чтобы они не останавливались тоже, а как-то развивались и не боялись обучаться или куда-то, к чему-то идти к новому. Потому что жизнь настолько интересна, и вот бывает какая-то трудность, а эта трудность, наоборот, еще возможность в чем-то вырасти и что-то узнать. И мне хочется пожелать, чтобы люди как-то верили, жили, любили, радовались и ценили жизнь.
Ирина, спасибо вам огромное за эту теплую, очень светлую беседу. Я напомню, что у нас в гостях была Ирина Мальцева, председатель Тверской региональной общественной организации родителей детей с кохлеарными имплантами «Океан звуков». Всего вам самого доброго.
И вам тоже спасибо, что вы есть. Не забывайте о нас.
У микрофона была Ольга Королева. До свидания.
Светлые люди Верхневолжья.
Программа создана с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.